Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Марка, главы 3 и 4. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на средину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа от Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. и живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Воанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав, ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя». А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Виельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили: в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 4. «И опять начал учить при море, И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100. И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такую отмерено будет вам, и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему уподобим Царствие Божие, или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинений святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 197. Матери о вечной жизни. Ваш сын погиб в авиакатастрофе. С тех пор вы думаете только об одном – может быть, он жив? Есть ли жизнь после смерти? Кто нас убедит в этом? Я глубоко сопереживаю вашему горю. Но меня удивляет ваш вопрос. Тем более, что каждое ваше слово дышит верой. Не знаю, может ли называться наследником Христовым тот, кто сомневается в вечной жизни? Смотрите, ведь главным откровением Христа было откровение о новой жизни, новом мире, о новом царстве, совсем новом для людей. Для человека это откровение стало самым великим и самым радостным из всех откровений. Пренебречь им все равно, что пренебречь самим Христом и спасением, а принять – значит принять истину о Боге, как о небесном родителе, об ангелах, как о небесных жителях, о всевидящем промысле Божьем, о страшном суде, о жизни после телесной смерти, о радостном смысле нашей телесной жизни на земле. Все эти истины открыл нам Господь и свидетельствовал о них собой, своими словами и делами, добровольной смертью за нас, воскресением и вознесением. Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Не в гробу же он идет приготовить нам место. Воистину, неутешительно было бы готовить место в вечной смерти. Нет, он идет в другой мир и в иную жизнь, за гробом и выше гроба. О существовании иной жизни и иного мира свидетельствовали и многие святые.
«Кто вернулся оттуда, чтобы нам свидетельствовать?» — спросите вы, повторяя вопрос тех, в ком нет веры. «Если бы не ваша скорбь, я бы мягко укорил вас. Скажите мне, кто из святых, чьи имена мы видим в святцах, не дал знать о себе? Или вы не знаете, что церковь не причисляет к святым никого, кто тем или иным образом не явил себя из того мира? Вот совсем недавно я прочел, как одна молодая француженка приняла православие после того, как, по ее собственному свидетельству, ей явился преподобный Серафим Саровский, великой русской святой, столетие со дня кончины которого праздновалось в прошлом году. Итак, у вас нет никаких причин сомневаться, но есть твердое основание верить в небесную жизнь, в которую перешел ваш Сын, опередив вас». Письмо 198. Брату Живану о добром начальнике. «Пишешь мне о большой радости. В вашем уезде появился новый начальник. Ему радуются все добрые и благочестивые люди уезда. Это высокообразованный и в то же время глубоко верующий человек, настоящий Божий человек, исповедует веру и на словах, и на деле». Празднует славу в доме иконы, каждое воскресенье в храме с народом. Когда он узнал, что в вашем городке есть охладевшие в безверии души, которые не чувствуют силы, величия и милости своего Творца, он сам пошел к ним, ходил от дома к дому, из лавки в лавку, и рассказывал, наставлял, советовал, предостерегал. Ему быстро удалось пробудить многие спящие души, а у иных неверующих, не знавших ни о душе, ни о Боге, ни о совести, пробудить и совесть. Сейчас все они исповедуются и причащаются. Плодом его усилий стало благочестие народа, прекратились многие недобрые дела, ссоры, богохульство, изменились дурные привычки. Велика и моя радость за вас, ибо вижу с вами настоящего народного вождя, вождя народной души. Успехи вашего нового начальника свидетельствуют о том, насколько наш простой народ жаждет доброго совета и готов его послушаться и последовать доброму примеру. Пишешь, что все вы благословляете своего начальника, и Бог благословит его. В Священном Писании сказано: «Обративший грешника от ложного пути его спасает душу от смерти и покроет множество грехов. Дай нам, Господи, тысячи таких начальников». Ты упоминаешь о вашем прежнем начальнике, который презирал веру и притеснял верующих. Он погиб под колесами машины. О том одно могу сказать. имеющий уши да услышит, имеющий очи да увидит, и имеющий совесть да убоится Бога. Мир тебе и благословение Христово. Письмо 199-е железнодорожнику о словах откровения. «И соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Жил некогда в Азии один царь. Не был он христианином. Был он сильным и могущественным, но не имел наследника. Приближалось время его смерти, и спросили его: «Кто же будет править после тебя?» Ответил царь: «Найдите человека, который пришелся бы мне по душе. Я усыновлю его, и будет вам царем». Но человек этот должен обладать определенными качествами. Во-первых, он не должен бояться смерти. Во-вторых, он не должен желать стать царем. В-третьих, у него должно быть самое большое количество детей в моем царстве. Искали, искали и не находили. Наконец привели к царю одного молодого плотника, известного своим мужеством. Умирающий царь спросил его: «Боишься ли ты смерти?» Плотник ответил: «Как мне бояться того, что боится меня и что просто послужит мне мостом в вечное царство?» Снова спросил его царь: «Желаешь ли ты стать царем?» Ответил ему плотник: «Как я могу желать стать тем, кто я есть? Мой Создатель усыновил меня во Христе, а Создатель мой царь над царями, следовательно, и я царь». Наконец умирающий царь спросил его: «Сколько у тебя детей?» Ответил юноша: 300 детей есть у меня. Это те, кого крестил я и родил в духе. Это дети мои духовные, которые называют меня своим духовным отцом». Задумался царь и сказал: «Я звал тебя, чтобы усыновить, а теперь прошу тебя усыновить меня и принять меня духовным сыном». И крестил плотник царя. И умер царь без страха. Ответы молодого плотника объясняют тебе значение слов соделавшему нас царями. Все христиане усыновлены Царем Небесным, по милости и благодати Его, ради крови Сына Божия Иисуса Христа. Все, кто ведет христианскую жизнь на земле, войдут в Царство Небесное и будут царствовать с Отцом Своим, Царем Вечным. Мир тебе и благословение от Господа. Слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 40. Жизнь Авы Косьмы Евнуха. «Отец мой, воистину велик был этот старец. Авва Василий, пресвитер Византийского монастыря, рассказал нам следующее. Пришлось мне быть в Феополисе у патриарха Аввы Григория. В это время пришел из Иерусалима Авва Косьма, евнух, из Лавры Фаран. То был истинный монах и строгий ревнитель православной веры. К тому же он был весьма сведущ в Священном Писании. Спустя несколько дней старец скончался. Желая почтить его останки, патриарх приказал похоронить его в гробнице, где покоился уже епископ. Спустя 2 дня я пришел поклониться гробнице старца. На гробнице возлежал один бедный расслабленный, просивший милостыню у входивших во храм. Я поклонился 3 и произнес пресвитерскую молитву. Увидав это, нищий сказал мне: «Отец мой, воистину велик был этот старец, которого вы здесь похоронили 2 назад». «Откуда ты это знаешь?» – спросил я. 12 я был расслабленным», — отвечал нищий, — «и через него я получил исцеление от Господа. И всякий раз, как я бываю в печали, он приходит утешать меня и доставляет мне облегчение. Мало того, я расскажу тебе еще об одном дивном явлении. С тех пор, как погребен здесь старец, я слышу громкий голос его, обращенный к епископу: «Не прикасайся ко мне, уйди прочь! Не приближайся ко мне, еретик и враг истины и святой Божией Католической Церкви».
Услышав это от исцеленного расслабленного, я пришел и рассказал обо всем патриарху. Вместе с тем я просил святого мужа о том, чтобы взять тело старца и перенести в другую гробницу. «Поверьте мне, чадо», — возразил патриарх, — «что Ава Косьма нисколько не оскорбляется близостью еретика. Все это произошло для того, чтобы показать нам после его кончины добродетель его и ревность по вере, которую он выказывал при жизни. Вместе с тем нам открыт и образ мыслей епископа, чтобы мы не считали его православным». Вот что еще рассказал нам тот же Авва Василий о старце Аве Косьме, когда я посетил его в лавре Фаран. Старец рассказывал ему: «Пришла мне в голову мысль, что значит слова Господа его ученикам: „Имеющий одежду, пусть продаст ее и купит нож“. Ученики отвечали ему: „Вот два ножа“. Я много размышлял и не мог уяснить себе смысла этих слов. Несмотря на сильный зной полуденного солнца, я вышел из моей кельи, чтобы пойти в лавру башен к Авве Феофилу и спросить его. Проходя пустыни близ Коломона, я увидал огромного змея, который сползал с горы к Коломону. Змей был так велик, что при своих движениях представлял вид как бы свода, и я прошел невредимо под этим сводом. Я понял, что дьявол хотел ослабить мое усердие, но мне помогли молитвы старца. Придя к Авве Феофилу, я спросил его о словах Писания. «Два ножа, — отвечал Феофил, — означают двоякую добродетель, созерцание и добрые дела. Имеющий то и другое достигает совершенства». У Авы Косьмы Ава Василий был еще в лавре Фаран. Там он пробыл 10 лет. Во время одного душеспасительного разговора приведено было излечение святого Афанасия, архиепископа Александрийского. При этом старец сказал ему: «Если встретится тебе слово святого Афанасия и не будешь иметь при себе бумаги, возьми и запиши его на своей одежде». Столь великое уважение питал старец к святым отцам и учителям нашим. Вот что еще передавали нам о нем. В ночь под воскресные дни стоял с вечера до самого утра, пел псалмы и читал, совсем не садясь, в своей келье и в храме. На восходе солнца, окончив правила, он садился читать Святое Евангелие до начала службы. Глава 41. Жизнь Павла из Аназарва. Я не знаю, приходилось ли мне встречать в жизни другого, подобного ему. В той же самой лавре Фаран мы видели Авву Павла. Это был святой муж, пламеневший любовью к Богу, необыкновенно кроткий и великий подвижник. Он ежедневно проливал обильные слезы. Я не знаю, приходилось ли мне в моей жизни встречать другого, подобного ему. Этот святой старец провел в уединении около 50 лет, довольствовался только дарами церкви и хранил совершенное безмолвие. Родом он был из Аназарва. Глава 42. Жизнь Авы Авксанона, раба Божия. В 4 дня вкушал одну только просфору. В той же самой лавре довелось нам увидать и Авву Авксанона в его келье. Он отличался милостью и воздержанием. В своем уединении он проводил столь строгую жизнь, что в 4 дня вкушал одну только просфору в 20 лепт ценою. А иногда и в течение всей недели довольствовался одной просфорой. Под конец жизни этот великий отец заболел расстройством желудка. Мы перенесли его в патриаршую больницу во Святом Граде. Однажды, когда мы находились при нем, Авва Конан, настоятель обители святого отца нашего Саввы, прислал ему в платке благословенный хлеб и 6 намисм, наказав сказать при этом: «Прости меня, недуг не дозволяет мне самому прийти и приветствовать тебя». Старец принял хлеб, а монеты отослал обратно, прося передать пославшему: «Если бы, отец мой, Богу угодно было продлить мою жизнь, то я имею еще 10 намисм. Когда издержу их, пришлю сказать вам. Но знай, отец мой, что через 2 дня я расстанусь с этим миром». Так и случилось. Мы перенесли его в лавру Фаран и там похоронили. Блаженный старец был раньше Синкеллом святых Евстохия и Григория. Оставив обоих, он ради духовного совершенства удалился в пустыню. Родом был из Анкиры Галатийской.
В завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Увы, многих соблазняет дар свободы, данный человеку от Бога, и возможность человека быть добрым и злым. О попадении в грех удобопреклонность человека более козлу, чем к добру. Винят Творца и говорят: «Зачем нас Бог сотворил такими? Почему не сотворил нас так, чтобы мы не могли падать и делать зло?» А иные относят повреждение человека грехом к несовершенству природы, обходя Бога в мыслях своих и признавая мир весь со всеми его явлениями и предметами каким-то безличным, несамостоятельным, несвободным существом, коего они части. Вот что делает удаление от церкви. Вот в какое невежество вы впадаете, суемудренные. Между тем, дети у нас знают ясно, отчетливо, твердо то, чего вы не знаете. Вы вините Творца? Да виноват ли Он в том, что вы по невнимательности к гласу Его по злонравию своему и неблагодарности своей, употребили во зло величайший дар его благости, премудрости и всемогущества, разумею свободу, которая есть неотъемлемая черта образа Божия. Не тем ли больше его надо признать благим, что он дал этот дар, не поколебавшись неблагодарностью получивших дар, чтобы яснее солнце светило всем благость его? И не доказал ли он самым делом безмерной любви своей и бесконечной премудрости своей в даровании нам свободы, когда по падении нашим в грех и удалении от него и духовной погибели он послал в мир Сына Своего Единородного в подобии образа тленно человека и отдал его на страдания и смерть за нас? Кто после этого станет винить Творца в том, что Он даровал нам свободу? Да будет, убо Бог истинен, всяк же человек — ложь. Спасайся каждый, Борис, побеждай, но не высокомудрствуй и не обвиняй Творца в неблагости и немудрости, не хули Бога Всеблагого. Возвышайся в любви, восходи выше и выше по ступеням совершенства духовного, коего без свободы нельзя было бы достигать. Будете совершенно, яко же Отец Небесный совершен есть. В теле нашем всю жизнь воюют между собою начало жизни и смерти, добро и грех, болезни и здоровье. Начало смерти, долго побораемые началами жизни, жизненностью, наконец, берут верх над началами жизни, потому что тело наше, как стихийное и греховное, не имеет в себе самом начал жизни, заимствуя их от души, которая через грех сама много носит в себе начал смерти, и слишком слабо для того, чтобы противодействовать началам смертности, находящимся в самой душе. Кроме того, внутренний человек обновляется насчет тления внешнего. Бодрый, постоянно деятельный дух, наконец, самим усилием деятельности своей разрушает слабое, бренное тело. Сверх того, наследственные телесные болезни с течением времени все более и более усиливаются и тоже разрушают организм телесный. Таким образом, жизнь человека на земле есть постепенное, ежедневное умирание. А страсти наши, как они уносят наше здоровье, а неумеренность, а непорядок в употреблении пищи, питья, сна, удовольствий, как все это расстраивает тело. Итак, если постоянно тело наше разрушается и, видимо, близится к концу, то будем презирать его как приходящее и прилежать всеми силами о душе бессмертной. Тело — неверный, приходящий друг. мудрование бо плотское, смерть есть, а мудрование духовное — живот и мир. Какой человек не согласится с этими словами апостола? Мудрование плоти действительно есть смерть. Приди сюда, человек серебролюбивый, любостяжательный, завистливый, самолюбивый, гордый, честолюбивый, и дай нам взглянуть на тебя, на твои поступки, на твою жизнь. Раскрой нам, если хочешь, свои помышления сердечные. Мы уверимся тобою, живым примером, что мудрование плотское смерть есть. Ты не живешь истинною жизнью, ты мертвец духовный, ты при свободе связан внутренне, при уме, как безумный, потому что свет и же в тебе тьма есть. Ты получил от Бога сердце, способное наслаждаться чувствами всего истинного, святого, доброго и прекрасного. Но ты мудрованием плотским подавил в нем благородные чувства, благородные порывы. Ты мертвец, ты живота не имаши в себе. Но мудрование духовное — живот и мир. Какой угодно человек-христианин, провождающий жизнь по вере, истребляющий в себе страсти и помышляющий елико суть истинна, елико честна, елико праведна, елико пречиста, елико прелюбезна, елико доброхвальна, ощекая добродетель и ощекая похвала, приди к нам и поведай нам, что ты ощущаешь в душе от мудрования духовного. Я, скажешь ты нам, ощущаю в сердце всегдашний мир и радость о Дусе Святе. Я чувствую распространение сердца, преизбыток жизни, посмеваюсь всему плотскому, дивлюсь, как она имеет такую великую силу над сердцами людей плотяных, и занимаюсь непрестанным созерцанием небесных, духовных, невидимых благ, уготованных любящим Бога. Все, что составляет меня человека, душа, живет единственно Богом и только в соединении с Ним, а разлучившись с Ним, крайне бедствует. Но жизнь души моей составляет мир душевных моих сил, и этот мир исключительно происходит от Бога. Есть, правда, и мир плоти, но это обманчивый мир. Предтеча духовной бури о таком мире говорит Господь, егда рекут людям мир и утверждение, тогда внезапу нападет на них всегубительство. Но мир духовный, происходящий от Духа Божия, различается, как небо от земли, от того плотского мира. Он небесен, блаженно творен. «Мир вам», — говорил часто Господь ученикам Своим, преподавая им мир свой, и апостолы преподавали верующим также мир Божий и желали им, как первого блага, мира Божия, именно потому, что он составляет жизнь нашей души и свидетельствует о соединении нашей души с Богом. Отсутствие мира в душе, возмущение, коим отличаются все страстные состояния души нашей, есть духовная смерть и знак действия в сердцах наших, врага нашего спасения.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.